Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Анжела Гикиева, директор Свято-Димитриевского училища Сестер Милосердия, Департамента здравоохранения города Москвы, и Алексей Конопачников, заместитель директора Свято-Димитриевского училища Сестер Милосердия. И повод замечательный к нашему сегодняшнему разговору, я напомню, 15 мая, в это воскресенье, в Марфо-Мариинской обители с 11 утра до 2 часов дня пройдет фестиваль «Белые крылья». Этот фестиваль проходит в рамках уже известной благотворительной акции «Белый цветок», и в нем в фестивале «Белые крылья» примут участие студенты Свято-Димитриевского училища, и вот в частности обучат всех желающих оказанию первой помощи людям. Вот мы заговорили в конце прошлой части. Я вам еще раз благодарен за такое подробное разъяснение о мотивации людей, которые хотят быть именно медсестрами и медбратьями. И, Алексей, я хотел бы вас спросить, а как вы это видите? Вы с ними общаетесь тоже, вы слышите их слова, слышите их, может быть, какие-то жизненные ситуации, в которых они поступают в училище. Чем они мотивированы?
Хотелось бы сказать о том, что поступают к нам достаточно разные ребята и девчата. Ну, в прошлом году к нам поступило целых 15 мальчиков. Это рекорд для нашего училища.
Да.
Они очень разные. Некоторые из них – это детки из воцерковленных семей, которые очень много знают, очень много понимают, которые регулярно посещают службы. А некоторые детки из обычных семей, и у них, может быть, мало информации, мало знают о богослужениях, о богословии, о житиях святых, но, тем не менее, они хотят помочь, они искренне хотят научиться помогать ближнему, и вот этот интерес у них и практически у всех есть. Ну, конечно же, есть немножечко к тех, кто, они же еще маленькие после 9 класса, кто еще не разобрался в своей жизни, но, тем не менее, когда они попадают в эту среду, удивительную среду, которая есть в училище, они начинают учиться, они начинают смотреть на старшие курсы, они начинают проникаться тем духом, который есть в училище. И, конечно, очень важно, что было с первого дня образования училища, они посещают богослужение. Они начинают разбираться, они начинают приобщаться к этому, они читают на службах, они поют службу. Очень интересно и красиво слушать службы курса. По пятницам у нас проходит литургия курса, все курсы по очереди поют службу и читают службу, и вот это является таким мощным стимулом для того, чтобы разобраться, поучаствовать и замотивировать их.
А значит ли это, что есть какой-то ценс или отбор, что человек там другой религии не может поступить, или если поступит, ему будет очень некомфортно?
Ну, у нас формально нет ограничений, к нам может поступать кто угодно, но мы стараемся побеседовать, у нас такие случаи были, и мы говорим, что если ты у нас учишься, тебе придется участвовать в богослужениях, тебе придется быть со всеми в одном коллективе в православном, и ты должен сам выбрать, хочешь ты у нас учиться или не хочешь учиться. Такое было, и во многом ребята, которые понимали, да, которые чуть-чуть постарались разобраться, они делали свой выбор. Но у нас, в принципе, открыто для всех училища, и, конечно же, это очень важно, потому что есть люди, которые, ну, в таком возрасте сложно разобраться и глубоко понять какие-то глубокие вещи, и вот этот процесс как раз и происходит в течение всей учебы. Да, то есть, если мы посмотрим на выпускников, это замечательные детки, потому что они уже совершенно четко мотивированы, они мотивированы на работу, они на дальнейшую учебу. Вот мы говорили про врачей. Мне кажется, что очень хорошими врачами становятся те, кто сначала отучился в медицинском училище, посмотрел на это изнутри, и потом пошел учиться дальше на врача. Они зачастую видят весь процесс изнутри, они видят с позиции и врача, и медицинской сестры. Потому что у медицинской сестры, как сказала Анжела Гекиева, есть больше возможностей подойти к пациенту и помочь ему, а зачастую и спасти его. Вот эта мотивация, которой нужно понимать о том, что ты можешь помочь, ты можешь навредить. К сожалению, сейчас об этом мало говорят. И это очень важно, потому что вот каждый такой шанс, каждая встреча медицинской сестры и пациента, оно может привести как к хорошим последствиям, так и к печальным последствиям. Поэтому нужно использовать эту возможность, чтобы приободрить пациента, да, и дать ему что-то такое светлое, чтобы он приободрился. И иногда это даже может значить не меньше какого-то медицинского вмешательства.
А есть случаи, когда вот вы знаете, что вот человеку казалось критически важным слово медсестры или медбрата, и это на что-то прям серьезно повлияло. Я задаю этот вопрос не потому, что сомневаюсь, что такие случаи были, я уверен, что они есть и много, а потому что, может быть, у вас есть какие-то истории, вас поразившие, зацепившие, вы могли бы их рассказать?
Ну, безусловно.
Тяжело вздохнули наши гости. Видимо, да. Историй много, но рассказывать не все приличествует,
ну,
как бы на
публику. Если мы говорим о научной доказанности слова, да, то, конечно, мы понимаем, что такие специальные исследования наверняка не проводились, да, вот какая-то критическая ситуация.
Я имею в виду даже, что бывает же, что вот там пациент, выписываясь из больницы, сохраняет какие-то теплые отношения с медсестрой, там созванивается, списывается потом. Я вот знаю, что такое происходит в детских, допустим, больницах, где медсестры активно общаются с родителями и с детьми, и потом переписка не прекращается, какая-то поддержка, общение, причем такое вот не что-то высокое, там, высоко там духовное, я их поддерживаю, потому что я им пишу, а просто живое человеческое участие двух людей, родителей и сестры или медбрата, и это продолжается, это важно, оказывается.
Безусловно, таких случаев много, люди слова благодарности пишут не только лично, но и на официальные источники, да, мы об этом знаем. Но я бы хотела сказать об отзывах по работе наших студентов, да. У нас образовательная программа длится 3 года 10 месяцев. Поступают к нам дети на базе 9 классов, основное общее образование. И первый год, когда они учатся по программе, это так называемый школьный курс. Но уже начиная с первого курса наши студенты, студенты Свято-Димитровского училища сестер Милосердия, они ходят уже в больницы и, не имея еще никаких профессиональных знаний, просто проводят время с пациентами, читают книги, например, общаются, да, какие-то мелкие поручения выполняют. А дальше, когда начинается профессиональная образовательная программа, и наши студенты накапливают какой-то профессиональный опыт, они реально оказывают помощь работающим медсестрам в уходе за больными. И уже неоднократные случаи были, когда и вот такие пациенты ждут наших студентов, действительно, масса таких вот моментов наблюдается, и обратная вот эта положительная связь, она приходит в училище, и мы гордимся нашими студентами. Студент, получается, по мере осваивания образовательной программы, вот на втором курсе получают уже по результатам второго курса свидетельство о профессии младшей медсестры по уходу за больными. И имеют право даже трудоустраиваться на должности младшего медперсонала в процессе, пока вот они учатся и могут уже работать, да, и применять уже свои профессиональные знания вот действительно на профессиональном уровне. А дальше, по мере взросления и накопления своего опыта, они уже к четвертому курсу действительно вот на преддипломной практике уже оказывают профессиональную помощь всем пациентам, и мы вот эту обратную положительную связь знаем, получаем и очень гордимся действительно нашими студентами.
Знаете, я вот в конце прошлой части произнес такое слово «подвиг», что вот для меня, как человека со стороны наблюдающего, работа медсестры, медбрата, что такое очень значимое, очень важное, очень особенное, особенно сравниваешь со своей работой, когда приходишь говорить в микрофон в уютной теплой студии, а там люди за руку держат тех, кому сейчас очень тяжело. И все то, о чем делают, о чем вы рассказали. Но я уже воображаюсь, что если сейчас эту программу слушают вот мои знакомые, которые работают, допустим, медсестрами и медбратьями, то они мне потом позвонят и настучат по голове и скажут, что ты говоришь, подвиг, это вот мы все это не любим, говорят они. Вот эта романтизация, героизация им претит. Насколько я знаю, по их рассказам. Они говорят, что мы делаем свою работу, мы ее выбрали. Не надо нас вот мифологизировать. Это как-то, мне даже трудно объяснить, я сейчас не буду пытаться вот всю их логику высказывать и разбирать. Просто факт в том, что часто они, им неприятно, когда вот их пытаются делать такими, знаешь, героями-мучениками, которые идут к тяжело больным. Они это делают вот не в этих тонах, вот как-то не в этой тональности. Они идут работать туда, куда считают нужным, получают зарплату, и трудности воспринимают как трудности их профессии. И это очень такая трезвая, здравая какая-то вот оценка себя и деятельности. Вот что вы об этом думаете? Как вы с этим сталкиваетесь? Для вас такая тема существует?
2 года назад наши выпускники были отправлены в Красную зону для того, чтобы проходить практику. И там они столкнулись с реальной ситуацией, которая была в Красных зонах. И они, конечно, очень сильно повзрослели за это время. Мы никогда не видели, чтобы за несколько месяцев детки настолько научились переживать, настолько профессионально выросли. И это, конечно, было для нас здорово. Это был результат работы определенной. И для них тоже. Они такие, они были повзрослевшие, и когда они соприкоснулись с этой реальной болью в красном отделении, с тем, что там происходило, они совершенно по-другому начали на все смотреть. Они необыкновенно выросли над собой, они стали личностями. Даже те, кто до этого, ну, как-то был в серединке, они все стали личностями, которые понимают, зачем они идут. Очень многие остались в красных зонах. И они пошли туда, потому что их туда позвали. Они должны были пойти туда на практику. То есть ничего героического в этом не было. Они просто пошли на практику, и там они с этим соприкоснулись. Ну, конечно, если со стороны смотреть, для, с точки зрения пациентов, я хотел бы рассказать еще одну историю. Вы просили каких-то историй.
Да.
Он весьма показательная история. Несколько лет назад я проходил курс повышения квалификации в другом колледже, и нам рассказывали о том, как можно решать конфликты. У нас была замечательная преподавательница, у которой случилась семейная такая проблема. Ее супруг попал в первую градскую. И она его, и она делилась с нами этим, и она рассказывала, как она посещала в первой градской своего супруга. И когда она узнала, что я из Свято-Дмитровского училища сестёр милосердия, она сказала: «Да, я вам сейчас такое скажу. В отделении, где лежал ее супруг, лежал афроамериканец без определенного места жительства, скажем так, который не говорил по-русски. И понятно, что он был в достаточно запущенном состоянии, и эта преподавательница очень переживала за то, что как же, ну вот, к нему никто не подойдет, не объяснит. И когда она увидела, что сестры милосердия, наши выпускники, подошли к нему, умыли его, подстригли ногти ему, накормили его, он был весь, почистили зубы, он был весь довольный и чистый, и она сказала: вот понимаете, вот это мотивация. Вот это очень здорово, что такое есть, потому что я очень сильно переживала за него, а тут, оказывается, есть сестры милосердия, которые о нем заботятся. Это было совершенно случайно, но это было очень ярко. Вот на этом примере можно понять, зачем это нужно. То есть вот такие вещи, они зачастую показывают, зачем нужна сестра милосердия, то есть тот человек, который профессионально является медсестрой и относится с добром, с пониманием тем людям, которым нужна помощь.
Я бы хотела дополнить. Безусловно, для работающей медсестры это ежедневный труд, действительно, ежедневное выполнение каких-то профессиональных обязанностей. Но если мы оцениваем ситуацию со стороны, я все равно считаю искренне, что это ежедневный геройский труд, потому что люди, ну, зачастую, несмотря на свои какие-то проблемы, несмотря на какие-то семейные, да, какие-то вещи, которые их тоже могут тревожить, да, в момент, когда они действительно находятся у постели больного, они забывают обо всем внешнем мире и реально направляют все свое внимание, все свои знания, умения, профессиональные навыки на то, чтобы облегчить боль и страдания пациента. И мы с вами тоже наверняка бывали в каких-то ситуациях, когда помощь требовалась конкретно нам или нашим близким, и были свидетелями этому, и не оценивать эту ежедневную их работу как героизм, я считаю, что нельзя. Я считаю, что это действительно подвиг ежедневный на рабочем месте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анжела Гикиева, директор Свято-Димитриевского училища сестер Милосердия Департамента здравоохранения города Москвы, и Алексей Конопаченков, заместитель директора Свято-Димитриевского училища сестер Милосердия, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот вы сказали, мне кажется, важную вещь о том, что приходят очень молодые ребята, после 9 класса фактически еще дети. И вот если они в том числе сталкиваются с историями о милосердии из прошлого, вот вы упомянули мученицу Татьяну Гремблит, насколько, как вам кажется, сегодня вот молодой человек, школьник, готов эти истории воспринять? Спрашиваю, потому что помню себя девятиклассником, и в голове все что угодно, только не служение ближнему. Во-вторых, спрашиваю, потому что преподаватели, особенно вузовские, которые сегодня с детьми работают, со студентами работают, замечают, что даже 90-е годы – это уже для них история, для современных выпускников школ, то есть это какие-то ссылки на какое-то время, которое, в общем-то, особенно к ним, к нам, отношения не имеет, ну, если мы не говорим о каких-то их продвинутых студентах, там, интересующихся событиями новейшей истории России. Вот с чем вы здесь сталкиваетесь? Насколько для современного ребенка, допустим, подвиг новомучеников – это тема, которая цепляет?
Ну, я больше 20 лет преподаватель в колледжах медицинских и училищах. Действительно, студенты каждый год разные, но абсолютно точно могу сказать, что никогда в медицинский колледж или в медицинское училище не приходят немотивированные студенты. 99,9% студентов, которые уже учатся у нас, они изначально выбирали медицину, понимая, что их склад характера, их посыл какой-то такой, он направлен на людей, на то, чтобы помогать людям, на то, чтобы... Вы бы видели их глаза, когда они вот с какими-то волонтерскими акциями ходят. Ведь наши студенты ежегодно сдают кровь абсолютно безвозмездно в центрах переливания крови. Наши студенты ходят в хоспис и помогают тяжелым больным. Наши студенты берут подшефные детские дома, показывают концерты, дарят подарки детям на Новый год, там, ну, просто так ходят, да, вот общаются с детьми. И это не то, чтобы мы, преподаватели, заставляем студентов это делать. Это их добровольный посыл, и эти дети, как называет их Алексей Вячеславович, они же вырастают, они становятся профессионалами, идут в медицину, и потом завтра будут работать в медицинских организациях, и эти качества никуда не деваются. Они, наоборот, со временем приобретают профессиональные какие-то сверху, да, качества, и какие-то убеждения появляются у людей. И, ну, вот я абсолютно четко понимаю, что не бывает у нас немотивированных студентов, поэтому любая информация, которая идет, она ложится на это благодатное поле и дает свои ростки, однозначно.
Слава Богу. Алексей, вы как это видите?
Вы знаете, у нас с этого года начались регулярные экскурсии в музеи, и студенты из других колледжей к нам приходят и знакомятся с традициями милосердия. И мы, конечно, их наблюдаем, как они приходят к нам на экскурсии, они все совершенно такие самоуверенные, да, ну, мы разные поколения, они совершенно по-другому мыслят, конечно же. Но то, что с ними происходит за этот час, они потрясающе меняются. Вот они, когда погружаются в эту историю, я не знаю, что происходит там на самом деле, что происходит у них в голове, но они остаются, они задают вопросы, как это происходило, а что это такое, покажите нам, как это было. Они настолько проникаются этим опытом, опытом служения, опытом помощи ближнему. Мне кажется, что есть вещи, которые затрагивают любого. Вопросы жизни и смерти, вопросы страдания. Если люди об этом, даже с подростками об этом говорить честно, то тогда в них тоже что-то просыпается. Конечно, не во всех, мы понимаем, что во многих это как проснется, так и уснет, но, может быть, через какое-то время все-таки они вспомнят об этом. Но большая часть все-таки студентов, которые идут в медицинские вузы, они мотивированные ребята. И они понимают, что они могут столкнуться, а некоторые уже сталкивались с такими ситуациями, когда от их решения может зависеть жизнь человека. И когда они узнают какие-то и конкретные исторические вещи, которые показывают, как можно помочь и как можно спасти человека, у них внутри что-то все-таки переключается. Как это происходит, это удивительно. Конечно, это зависит от преподавателей, которые годами аккумулируют этот опыт и доводят его в той форме, который позволяет воспринимать. Но, тем не менее, можно сказать, что все-таки студенты, они очень важно, чем мы наполняем их образовательное пространство, их сознание. Потому что если, как говорил Паисий Святогорец, дети – это чистые магнитофонные ленты. Что ты на них запишешь, хэви-метал или византийскую музыку, то и они будут, тем они будут жить. Поэтому от нас зависит, чем они будут заполнены. Поэтому, конечно же, детки у нас замечательные.
У меня такой немного, может быть, философский вопрос, но мне интересно, что вы об этом думаете, как вы на это отреагируете. Я на одной конференции, не медицинской, а скорее такой богословско-исторической, слышал выступление. Докладчиком была медицинская сестра, и в дискуссии после ее доклада ее чем-то спросили, и она произнесла фразу, которая меня потрясла, поразила, очень запомнилась. Она ежедневно работает с детишками, которые проходят лечение в федеральной больнице в Москве, общается с родителями, вот делает, в принципе, все то, это я просто знаю по рассказам, вот то, что мы сегодня обсуждаем, что делают медицинские сестры и медбратья. И при этом она говорит, вот что мы, что я могу реально, вот я сейчас спрашиваю, что я могу дать человеку. Я реально могу подать салфетку и подвинуть стул. Я потом спрашиваю, а что это вот у вас такое смирение или такое какое-то вот какое-то... Она говорит, это реализм. Это реализм, вот... Ну, я так даже для себя уже это расшифровываю, я себе много не думаю. И вот как вы на это реагируете? Вам понятно, о чем она говорит?
Ну, это ее сугубо личная точка зрения. Да, может быть, реально она действительно может подать салфетку и подвинуть стул. Но... с каким выражением лица она это сделает, с каким вот посылом, да, вот своим энергетическим, это зависит сугубо от человека. Ну, я действительно ни одного дня, например, не жалела о том, что я пошла в преподаватели именно в медицинский колледж, да, и действительно вижу наших студентов, и понимаю, что большинство идут потом в медицинские организации работать медицинскими сестрами. И если они, ну, они не могут поменяться кардинально, да, сегодня они такие студенты, воспринимающие, добрые, открытые, а завтра закрытый человек, который там может нагрубить человек, ну, другому человеку больному, да, такого, такой трансформации быть просто не может. Поэтому искренне, вот абсолютно убеждена в том, что даже если подвинуть стул, все зависит от того, как именно это сделать, да, с каким взглядом, с каким выражением лица, с каким вот посылом к человеку. И эта обратная связь, она все равно будет услышана пациентом и понята. Мы же всегда ощущаем там пренебрежение, например, да, если оно идет в свою сторону. Поэтому, ну, мы все разные, и точка зрения может быть и разная, но тем не менее... Эффект от любого действия, он тоже будет, ну, разный, если мы это делаем с положительной или с отрицательной энергией.
Алексей, вы что думаете?
Ну, люди, которые попадают в больницу, они находятся в таком состоянии, когда они оторваны от всего мира и чувствуют себя зачастую очень одиноко. Поэтому даже подать салфетку и поставить стул очень важно. Да, оказать какое-то взаимоуважение и какое-то, скажем, любовь, это принципиально важно для человека в такой ситуации. И человек, когда почувствует это, он может укрепиться, он может понять, что он не один, что ему помогают. Это касается очень многих вещей. Поэтому даже простые вещи делать с каким-то хорошим расположением – это очень важно. А кроме того, можно и молиться за людей, когда ты можешь, ничем не можешь помочь уже, но хотя бы можешь помолиться за этого человека – тоже принципиально важно.
Ну, я вам очень благодарен за эти слова, потому что и вам, Алексей, и вам, Анжела, потому что, мне кажется, вы говорите в этом смысле об одной и той же важной вещи, и я тоже в этих словах, меня так поразивших, услышал, что когда мы говорим о работе медсестры, мы можем себе позволить назвать это подвигом, героизмом, служением, мы вот за этими большими словами видим очень простые, понятные вещи и действия, но именно в них, в том, чтобы подать салфетку и подвинуть стул, это служение выражается. Оно не абстрактное, оно не какое-то вот такое придуманное. В этих самых простых и важных действиях иногда самые простые вещи оказываются самыми важными, самыми необходимыми. И действительно, вот вы очень точно, мне кажется, сказали, от того, как они сделаны, зависит очень многое. И то, что за ними стоит. Есть о чем подумать.
Мне хотелось бы сказать еще, что в нашем училище есть не только дневное отделение, где учатся детки после девятого, студенты, простите, после девятого класса.
Детки – хорошее слово, детки, мне кажется.
Но есть еще вечернее отделение, где учатся взрослые люди, у которых уже есть образование. И это принципиально важно, потому что вот эти взрослые люди зачастую являются волонтерами в каких-то организациях, каких-то фондах. Они ухаживают за больными людьми, они участвуют в каких-то социальных проектах. И для того, чтобы научиться помогать профессионально, они идут на вечернее отделение и получают среднее медицинское образование. Это мотивированные люди, взрослые мотивированные люди, с которыми, конечно, даже интереснее иногда, их интереснее учить, чем детей, потому что у них есть собственный опыт, у них есть позиции, у них есть мотивации, зачем это нужно. И вот это как раз показывает, что такое образование нужно не только выпускникам школ, но и взрослым людям, которые хотят посвятить себя служению ближнему.
Ну и давайте мы напомним, что получить первые навыки оказания первой помощи могут все желающие, кто придет на фестиваль «Белые крылья», о котором мы в том числе сегодня говорили, который пройдет 15 мая, в ближайшее воскресенье, в Марфо-Мариинской обители с 11 до 14.00 в рамках благотворительной акции «Белый цветок». В фестивале «Белые крылья» примут участие студенты Свято-Димитриевского училища Сестер Милосердия и, повторюсь, приведут для всех желающих мастер-классы по оказанию первой помощи людям, оказавшимся в беде. Директор Свято-Димитриевского училища Сестер Милосердия Анжела Кикиева и заместитель директора этого училища Алексей Конопаченков сегодня были с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за эту беседу. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».